Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу скажу вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва» и оставлять там свои комментарии. Также во время эфира нам можно позвонить по телефону. Плюс 7-495-73-73-948. И кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Сегодня в Донецке произошло страшное военное преступление. ВСУ нанесли варварский удар в районе 11.30 по центру Донецка. Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Причем головная часть была начинена, кассетная головная часть была. То есть это не просто какая-то фугасно-осколочная, она содержала 50 осколочных боевых элементов массой по, ну, практически по 8 килограммов, и в каждом из которых находилось по 316 осколков. Я просто хочу заметить, что площадь поражения может составлять до 7 гектаров. А на связи со мной Александр Сладков, он сейчас в Донецке, был свидетелем того, что там происходило, ну, буквально в первые минуты. Саша, здравствуй.
Здравствуйте. А мы видео формат поддерживаем?
Да.
Ага. Вот. Ну, да.
У нас есть некоторая картинка, которая дает представление.
Угу. Я просто тебя не вижу, я поэтому и говорю.
Я тебя вижу. Рассказывай.
Спасибо на этом. Рассказывать о чем?
Ну, ты был свидетелем того, что происходило.
Задавай вопросы. Что тебя интересует?
Ну, меня интересует твои впечатления, что ты видел в тот момент. Вы ехали, раздался взрыв. Везде, я видел твою картинку, которую ты присылал. Везде лежали люди, трупы. Ну, что там происходило?
Ну, там я наблюдал последствия удара тактической ракеты «Точка У» по центру города Донецка. Я так понял, что все-таки ракета была сбита, и это были те остаточные явления, которые могли быть гораздо мощнее по воздействию своему разрушительному, чем то, что мы видели. Но первое, что я увидел, это 7 человек, которые лежали на земле. Это были пенсионеры, которые стояли в очереди за пенсией. Вот, естественно, никого там в военной форме не было. Они были одеты в обычную одежду. Ничего от Гуччи, не было ничего от Версачи. Это были представители сермяжной планиды, которая постигает всех людей, которые живут в рабочих поселках, в рабочих семьях. Небогатые, которые пришли за пенсией и были убиты и ранены тяжело. Среди лежащих было две женщины с оторванными ногами. Они были живы, шевелились. Была одна пожилая очень женщина, лежала лицом вниз, окровавленная, уперевшись кистью в асфальт. Я подумал, что рука сломана. Но она не могла перевернуться, потому что пальто, в которое она была одета, было пробито множеством количеством осколков. Она еле шевелилась и даже не стонала.
Саш, извини, вот за 30 лет твоей, в принципе, вот, ну, 30 лет профессиональной работы в качестве, ну, корреспондента, который освещал, ну, практически, наверное, все горячие точки, ты подобное что-то видел?
Ну, я видел много убитых очень. Я однажды шел по одному селу и старался не наступить на тело человека, но все равно ноги соскальзывали то с груди, то с головы человека, который, ну, останков, которые были присыпаны землей. Вот, это был март, примерно это же время, только в 2000 году. И ноги мои соскальзывали, так скажем. Там было убито, уничтожено боевиков около 1800. Но это были уже мертвые люди. Я видел, как люди умирали, солдаты. Даже у нас в кадре нашей камеры в январе 95 года. Вот есть такой фильм одного из бывших репортеров, ныне как темных людей, которые критикуют власть самым хамским способом. Был фильм такой «Чистилище». Вот. На съемке которого было выписано из Англии 40 тонн крови свиной, для того, чтобы антураж был более ярким. Вот. А я находился в настоящем месте. Кстати, автор тоже был там и снял очень классный фильм «Ад», документальный, 10-минутный. Но потом вот это вот «Чистилище». Да, тогда умирали солдаты прямо в кадре, в камере. Было. Но такое впервые. То есть люди шевелящиеся, кто-то стонет, кто-то просит о помощи. Без ног, без рук, безголовые лежат. Люди, которые скомканы взрывом и похожи на детей. Я даже к одному подошел быстро, посмотрел, думал, это ребенок. А это человек, который с изломанным телом полностью лежал на противоположной стороне дороги, проспекта Университетского. Вот. Университетской улицы. Конечно, да, такое встретишь не всегда. И плюс ко всему, я все это детально снимал и комментировал. Я репортер профессиональный, 30 лет, более 30 лет я занимаюсь этим делом, я умею это делать. И вот я остался один на один с этой реальностью, с телефоном в руках, который в режиме 4К снимает. Да, это кровь яркая, которая только покинула тело. Она еще такая, просто непривычно яркая. Обычно же мы видим чуть потускневшую, а тут прямо...
Мне кажется, к этому привыкнуть невозможно просто. Это нереально. Ты знаешь, сегодня, извини, я тебя перебью, Даниил Бессонов, первый заместитель министра информации ДНР, вот он написал в своем телеграм-канале, что после сегодняшнего теракта больше не осталось никаких граней между нацистствующими ублюдками из карательных батальонов и ВСУ. Больше нет никаких граней.
Он объяснил, почему он... принял для себя понятное мне решение, потому что точка У не находится на вооружении ни у Азова, ни у Айдара, ни у Донбасса. Я имею в виду нацистские батальоны, ни у Днепра, поэтому ни у ЧВК. Это вооружение ВСУ. И они применили удар. Они рассчитали, они профессионалы, они били прямо по центру города. Хвостовик ракеты, я нашел его еще горящим и снял. Он лежал прямо у подножия памятника Тараса Григорьевича Шевченко. Знал бы он, этот поэт, от кого прилетит этот ужасный, так сказать, посыл. Много воронок вокруг здания, бывшего здания администрации, здание бывшей администрации областной и городской, и от много очень воронок во дворах, много поражающих элементов, они такие, как 10-копеечные монеты радиусом.
Столбиком немножко, там 3-4 штуки, да?
Да, и столбиком, но такая же нарезка перпендикулярная по поперечным, по бокам. Вот. Это поражающие элементы. Такие, они на толстые пуговицы похожи. Алюминиевого цвета. Я не знаю, что за металл. Латунь там, что? Не знаю.
Я видел, ты снимал автобус, вот этот желтый пассажирский. Он же был насквозь просто пробит вот этими элементами. Он
пробит насквозь. Я проходил мимо, со включенной камеры заглянул, а там убитые люди и... Такая вот проза жизни. Один человек был обсыпан кашей. Видимо, это тормозок шахтерский. когда люди берут в шахту, ну или на завод, для того, чтобы перекусить днем, притормозить. Такой тормозок. И вот это вот все высыпалось, готовая каша. Вот. Мне понравилось поведение людей на улице. Это люди, которые не падали в обморок, не охали, а бросились помогать. Когда приехали тут же МЧСовцы, они сказали, подходили мужики здоровые, чем помочь? Что нужно сделать? Вам что-то помочь? МЧСовцы тут же поставили стол, накрыли его картой, специальные блокноты достали и заносили все данные. И никто не говорил мне, репортеру, с телефоном в руках, пошел отсюда, не снимай. Такого не было вообще. И все люди заняты были делом.
Послушай, ну мы вот с тобой делали фильм «Трибунал неотвратим», где вот были зафиксированы военные преступления нацбатов, вооруженных сил Украины. И вот эти кадры же, это продолжение того же, в общем-то, получается.
Ну, кадры удара мины по БАСЭ.
Да, ну вот здесь, здесь очередное погибло, преступление. Да. Здесь очередное преступление. Но я так понимаю, что там работала ведь и прокуратура, уже все это фиксировалось.
Там были все, немножко, на мой взгляд, опоздала скорая помощь. Я подчеркну, это недалеко там находится станция переливания крови и станция скорой помощи. Не знаю, почему они так...
Но у них есть еще же ведь забота другая. Люди воюют на фронте, на передовой. Видимо, их тоже надо как-то обслуживать, привозить. Нет?
Там для эвакуации существуют медицинские роты, медицинские пункты. Да, принимают участие, конечно, медицинские машины, специализированные скорые помощи, кареты. Но военные, а это гражданские, они не могут, у них нет... Не ездят за ними, за этими старушками и дедушками не ездит скорая помощь для того, чтобы тут же оказать помощь. Мы всегда надеемся на прибытие скорой помощи. Мне показалось, я все фиксировал на камеру. Вот. Первые прибыли специалисты МЧС. Пожарные тут же открыли гидранты, знали где что, начали тушить машины. Мой друг приехал с передовой из самого ада, из Мариуполя, с завода Ильича, где происходят интенсивнейшие боевые действия. И он с женой и сыном пошел отдохнуть, зашел в кафе и поставил машину как раз перед кафе. К нему подъехали, ну, туда подошли люди, говорят, сейчас сюда подъедут, там не надо, оставьте машину подальше. Он машину убрал и в окно увидел, как прилетела ракета. Как прилетели эти боевые элементы. И сказал сам себе, да что ж такое, я только с передовой вот тут.
Да.
Вот. А так никакой пользы обороне вооруженных сил Украины и нацбатам вот этот удар не принесет. Никакой пользы. Сказали, что прилетел из Красноармейска. Это населенный пункт, который контролирует вооруженные силы Украины. Ну, трудно. Тут объективный контроль существует, пространство.
Но называется даже 19-я отдельная ракетная бригада.
Ну, вот и будущее этих людей.
Вот насколько... Это ожесточит сейчас тех людей, которые находятся на передовой, вот этот террористический акт чудовищный.
Во-первых, эти люди воюют уже 9-й год. Во-вторых, азарта и ненависти, да нет, им не прибавят. Они и так их ненавидят. Украинская всю власть, вот эту, вооруженные силы Украины, нацбаты, те люди, которые воюют за ДНР, они их категорически ненавидят. Они ненавидят их всей душой. И это генетически передастся родным и близким. Внукам их. Они их ненавидят. Но у них холодное сердце. И горячее сердце, холодная голова, как говорится. Они будут делать свое дело без дополнительного раздражителя.
То есть спокойно, методично.
Методично будут... приводить к сатисфакции.
Ну вот наши слушатели сейчас спрашивают, почему нельзя было немедленно накрыть место запуска этого ракетного комплекса?
Ну, во-первых, возможно, это было, этот пуск был осуществлен из кварталов жилых. Такое тоже может быть. Красноармейск – это населенный пункт Донбасса. Я думаю, что обещание Министерства обороны сегодня привести к общему знаменателю эту систему всю противовесов, кто кому что сделает, будет восстановлен баланс этот ударов. Объекты и предприятия ВПК Украины будут сегодня, видимо, сегодня ночью, а может быть завтра, а может быть послезавтра, когда нам надо.
Саш, давай ответим на звонок.
Подвергнуты удару. Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Галим, Александр.
Да, здравствуйте.
Ну, я хочу принести соболезнования за жителям Донецка, переживаю, как и все за них, не первый год. А ничего удивительного нет. Вы, наверное, Александр, не следите за передовицами, в том числе информационных ресурсов Украины, когда Зеленский после первого предложения о переговорных возможных процессах с Россией сразу отдал команду, может быть, символично своим вооруженным силам, которые также являются укрфашистами, нанести удары по ДНР, Горловке и Первомайскую ЛНР, которые стали за 8 лет нарицательными по количеству жертв в течение вот этих 8 лет бандитствующих группировок, которые мы почему-то называем ВСУ. Это во-первых. А во-вторых, я не понимаю, вот хочу задать вопрос, почему сейчас на центральной площади Мелитополя вместе на флагштоке развиваются флаги ЛНР, ДНР, вернее, России и Украины. Почему власти, новая власть пасует перед так называемыми засланцами, активистами, агитаторами и прочими провокаторами, диверсантами, которые будоражат народ? Вот хотел бы вас спросить. Я вот за вами тоже слежу. Вы часто курсируете в прифронтовой зоне по тылам. Хватает ли у наших, в наших тылах, помимо войск, которые не должны этим заниматься, сил на полицейские операции, на конвоирование наших гум-конвоев и всего прочего, что необходимо для фронта, и в том числе для зачистки тех, кто, например, деятелей администрации, которые дают, знаете, какие-то не очень пророссийские различного рода мнения, не очень лояльные, мотивируют это тем, что они не надеются, что Россия останется с ними навсегда.
Первое. Населенные пункты освобождены так, что вопрос о нападении и безопасности колонн снят. Сегодня и мы без сопровождения ездим просто так, по тем территориям, которые освобождены, и ночью, и днем. Все сделано стабильно. Раз. Единственное, конечно, патрули комендантские и комендатура действуют безупречно, направляя туда-сюда людей, колонны, соблюдая логистику снабжения войск. Третье. Я бы применил боевое оружие против людей, которые будоражат ситуацию в том же Мелитополе. Я понимаю, что это кошмарно звучит от журналиста, но вы меня спросили как человека, который наблюдает за этим конфликтом. Но если бы я имел такую компетенцию и не был бы репортером, наверное, я бы сделал так.
Но мне кажется, что военные...
Сейчас я это скажу,
да,
Марат.
Да, пожалуйста.
Следующее. Флаг украинский, ДНР и российский. На территории Украины, я сейчас говорю свою точку зрения, пожалуйста, готов дискутировать. Мы не должны срывать украинские флаги. Российские, да, вывешивать, но не должны срывать украинские флаги. Потому что пока такое государство существует. И коль скоро народ жил под этим флагом, пожалуйста. Но демилитаризация и отсутствие националистов – это обязательное условие. Вот. То, что касается администрации. Вопрос открыт. Сегодня говорят, и завтра мы будем разговаривать с автором этой идеи, что нужны не военные администрации, а гуманитарные для того, чтобы нормативно не попадать под вопрос оккупации. Потому что оккупируют военными администрациями, а тут нужны гуманитарные администрации, в которые войдут все ломы, то есть лидеры общественного мнения местных территорий, соответственно, пророссийский. Не надо стесняться здесь. Нам не нужен плюрализм здесь сейчас. Мы дожили уже до того, что взрастили врага. Ну, вот так вот.
Ну, мне кажется, что, во-первых, военные не должны заниматься гражданским населением. Ими должны заниматься все-таки, как мне кажется, поначалу военные комендатуры, которые потом должны передать власть гражданской администрации. Заниматься должна вот этими всеми провокационными элементами Росгвардия. И еще у нас существует такая организация, как ВКР, военная контрразведка. И всех провокаторов, зачинщиков беспорядков надо изолировать. Вот у меня такое мнение. А насчет флага, я не знаю, дело в том, что много поступает сейчас из тех мест вот писем, и говорят о том, что люди не могут понять вообще, какая власть нынче в городе, потому что висит и украинский флаг, и российский, и еще какой-то, и они не понимают, какое у них будет будущее, как им строить будущее, как им жить дальше. Они боятся, что просто опять российские войска уйдут, и они вернутся вот к своим соседям, а соседи есть и националисты убежденные, и все вернется на круги своя.
Абсолютно прав, народ, ты абсолютно прав. Здесь нужна жесткая определенность, но не военная администрация, а гуманитарная администрация, которые бы создали приемлемые условия для существования граждан, для их безопасности и гуманитарного и социального обеспечения до передачи вновь выбранных администраций.
Ну, может быть, тут уже детали. Так, еще один звоночек, наверное, мы успеем принять. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Скажите, да, пожалуйста, а вам не кажется, что граждане этой страны должны заслужить право, чтобы флаг этой страны опять развивался над их городом?
Заслужить. Наверное, да. Наверное, да. Наверное, население страны, который все население безропотно воспринимало крики «убей москаля».
Не, москаляку на деляку.
Да,
ну, и только один.
В качестве толмача выступил сейчас, или интерпретера, или как
у нас. Что не треба?
Дякую, добрый, шановный. Значит, что хочу сказать, Маратович. Конечно, все правильно. И нужно сначала войти в тот фарватер, в который мы вынуждены их направлять. Кто не помещается, тот не должен плыть по этой доброй, братской, общей реке. Того выкидывают на берег. А рыба без воды сохнет.
На берег?
Марат, я сейчас с тобой разговариваю. С кем я говорю?
Нет, ты сейчас разговариваешь со слушательницей.
Да, я бы хотел с тобой переговорить. Большое спасибо за вопрос.
Да, спасибо. Но у нас сейчас уже времени, в принципе, не остается. Во второй части мы с тобой продолжим и отвечать на звонки, и общаться вместе. А сейчас у нас уже вот новости.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:35 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. По поводу флага, Саша, я хочу свое мнение сказать, что вот звонила наша слушательница Анна. Нет, не заслуживают. Я считаю, что не заслуживают. И если ты помнишь, перед признанием народных республик было большое часовое обращение президента России Владимира Путина, где... В частности, он говорил о декоммунизации Украины, вот, со всеми ее последствиями. И мне кажется, что на территории бывшей Украины должны быть сформированы новые демократические образования государства, как они будут дальше развиваться, как будут строить, так сказать, свою жизнь в дальнейшем, либо входить в союзное государство России и Белоруссии, либо еще как-то, это уже будет решать народ после проведения выборов там. Но эти государства должны быть союзными и не быть антироссийскими.
Не надо их выпускать из поля своего зрения.
Ну, я думаю, что...
Есть наши интересы, они должны быть воплощены в планах относительно этой территории.
Да, у нас еще один звонок, давай ответим. Здравствуйте. Так, что-то у нас там не получилось. Что в Мариуполе происходит?
В Мариуполе происходит одна из активных фаз специальной военной операции. Город освобождается от нацистов, Азова, Айдара и вооруженных сил Украины. 53-я бригада, пехотная, по-моему, и 36-я бригада морской пехоты. Удивительно, морская пехота есть, моря нет.
И да, перестало.
Нет кораблей. Да. Вот. Но морская пехота почему-то существует, корпус целой морской пехоты на Украине. Ожесточенно сопротивляются, понимают, что перспективы незавидные. Люди настроены, атакующие и освобождающие город очень решительно. Настроение приподнятое. Очень много сил тратится. Люди не спят, не досыпают, идут вперед, едва успевая перекусить. Ну, идут вперед, освобождают, отрезана от моря уже городская территория, которую контролируют боевики. Нет моря Азовского.
Слушай, ну сегодня вроде были такие сообщения, что удалось небольшую, но все-таки часть жителей вывести, сделать для них коридор, пробить.
Выходят жители, и я встречал, напуганные. Молчаливы, насторожены, в руках только необходимые документы, сумки с чем-то ценным. Выходят в сторону населенного пункта Пионерская, там группируются, их перевозят безыменно, там пункт приема беженцев. И затем они отправляются в Россию, в другие части Донбасса. Оказана помощь каждому. Сегодня 450 тонн ушло в сторону Мариуполя от России. Военные организуют эвакуацию Южного военного округа, участвуют и автобусы выделяют. Сегодня 200 автобусов выдвинулось в сторону Мариуполя. Работа идет, работа идет.
Так, давай на звоночек ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, я просто в шоке от того, что сейчас услышала, в связи с тем, что на центральных площадях ЛНР и ДНР, то есть в Луганске и в Донецке, на флагштоках висит флаг Украины. Извините, за что наши ребята там погибли? За что? Определились как республики юридически и оставались в составе Украины.
Галим Марат.
Сейчас вам ответит Александр Валерьевич. Спасибо.
Я не знаю, говорили о Мелитополе, это украинская территория, которая контролируется сегодня вооруженными силами России. А в ЛНР и ДНР уже более 8 лет нет флагов Украины. Только лежащие на полу в качестве трофеев. Равно, как и флаги правого сектора, Айдара, Азова, всяких там специальных групп, штурмовых групп «Медведь» со свастикой. То есть, вы неправильно поняли, здесь нет вообще флагов Украины. Желто-блакитный комплект отсутствует.
Да, ну, в некоторых случаях с юмором относятся. Вот, например, Иван Филипоненко, да, представитель ЛНР, официальный представитель, были такие съемки, когда этот флаг снимали с табличкой, с этим трезубом, и у него спросили, что вы будете с ним делать. Он говорит, сдадим в музей. Это самое такое было гуманное отношение вот на территории ЛДНР к этим символам.
Ну вот сейчас я услышал опять звук разрыва недалеко от нас. Такой мощный, даже стекла тряхануло. Не знаю, сейчас вот программа закончится, посмотрим, чем это. Сейчас я возьму телефон, я прошу прощения.
Да, секунду. Все происходит в прямом эфире. Так, ну у нас звонок.
Если вы можете заметить, я одет в ватник.
Холодно?
И в нем очень удобно.
А, я думал, холодно.
Так, что у нас дальше, Галим Маратович?
Так, у нас звоночек сорвался, поэтому мы с тобой вдвоем продолжаем.
Как народ настроен в Москве? Говорят, что за букву Z режут шины, выбивают стекла у машин.
Ну, я тебе скажу так, что тут в выходные пытались сделать какую-то манифестацию, собралось где-то чуть меньше тысячи человек, они хотели пройтись по центру Москвы от Манежной, вот, но ОМОН, в общем-то, не позволил это сделать, 300 человек было задержано, я выдвинул, в общем, в своем телеграм-канале такую мысль, что неплохо было бы из этих 300 человек сформировать строительный батальон и отправить восстанавливать Донбасс.
Неплохо было бы подумать, почему в нашем обществе существуют люди, которые не выходили вот так с каждым обстрелом на Донбассе, в Донбассе, когда гибли дети, гибли старики, почему они
вот именно эти
не вышли и не сказали, те же люди, боже, что творится, почему умирают пенсионеры, у которых жизнь и так не сахар, в общем-то.
Да. Так, звоночек у нас. Здравствуйте. Сорвался? Да,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, знаете, что хотела спросить? Вот,
громче говорите чуть.
Говорят, ну, по радио, как достижение, что разбомбили, например, командные типа пункты. А вот как же тогда связь-то осуществляется, например, между этими бандами в Мариуполе и какими-то центральными, ну, в Киеве, там, эти начальниками, если связи-то нет. Может, они ничего не знают, какая вообще ситуация?
Ясно, спасибо. Сейчас
глазами, устами прекрасной дамы глаголит истина. Война идет во всех сферах. Значит, ну я вам хочу сказать, что я вот тут беседовал с пленным, может быть, неделю назад, Николая Чуприна. И даже меньше недели назад. Но когда его взяли, вообще первых пленных, когда взяли, они были удивлены, что ЛНР, ДНР признанные страны теперь Россией. И, Галим Маратович, я же с тобой сейчас говорю, да?
Да, я тебя слушаю.
Да, и связь существует, ведь вы знаете, я, честно говоря, удивлен, приятный и признателен и России, и руководству ЛДНР, что интернет пока что, ну вот в самые горячие дни, работает бесперебойно здесь. То есть уверенность в людях, уверенность в стойкости идеологической, информационной, она безупречна у руководства. И это правильно. Мы, репортеры, можем работать. Связь есть, да, связь есть, и телефоны, и, понимаете, проще контролировать потоки информационные, которые идут из города, привычные для радиоэлектронной борьбы и РР, радиоэлектронной разведки, нежели, перерубив какие-то, начинать искать приобретенные противником другие средства связи и линии связи. Вот. Не знаю, но командные пункты, уничтоженный командный пункт и пункт управления, это действительно достижение. Как правило, они находятся в кондиции безопасности более высокой, чем остальные точки оперативные противника. Поэтому разведать и уничтожить. Вы вспомните фильм, целый сюжет, вся драматургия в зоне особого внимания была направлена на то, что командный пункт уничтожить противника условного. То есть весь фильм, вся интрига, она была сосредоточена, чтобы всего лишь один командный пункт. А у нас их уничтожают, и разведчики работают, и разведка не только войсковая, и глубинная, и специальная разведка, но и наши, те люди, которые там работают. Это здорово, это приятно. Ну и плюс помощь населения, ведь я вам скажу так, с началом операции и военные, и мы, репортеры, хотя это не мое дело, я не вмешиваюсь в эти вопросы, честно вам говорю, получают координаты, передают их, говорят, вот здесь пушка, здесь танк, в нашем детском саду то, что рядом, там узел связи, там что-то еще. То есть люди в массовом порядке информируют ЛДНР и российские войска, вот этой информацией подпитывают. Это есть.
Так, давай следующий звоночек. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Денис.
Да, Денис, здравствуйте.
Да, Александр, я вот вы все-таки такой грустный эфир. Я просто хочу вам выразить слова поддержки, высказать вам спасибо за вашу работу. Я смотрел ваш сегодня телеграм-канал, где вы там оказались одним из первых на месте. Вот. Берегите себя, возвращайтесь домой.
Денис, спасибо вам огромное. Дело. Спасибо. Очень приятно это слышать. Честное слово.
Потому что у вас такой эфир достаточно грустный, ну и события сегодня, конечно, не позволяют.
Да нет, я что-то... Денис, вы знаете, вот, мужики, я так что-то подустал сегодня. Я не знаю, ну, может быть, на моральном каком-то... На моральной ноте. Не знаю. Я себя чувствовал совершенно спокойно. К сожалению, на месте, где все это происходило, как кричал мужчина, который поднимал мертвую свою жену и говорил: «Люда, надо идти, пойдем», а она уже вся серая, потому что она умерла уже. Как он кричал, как он, какие проклятия в сторону Украины, как люди стонали там, как безмолвно лежали эти все обезображенные трупы, как, ну это какой-то... Какой-то апокалипсис, вот я нашел слово, апокалипсис нау, вообще какое-то сумасшествие, но я совершенно понимаю, а вот что-то под вечер просто как-то утомился, у нас же такое же время, как в Москве, это на Украине там другое время, угу. Вот, и поэтому что-то так вот накатило, но опять же, мы работаем, я встаю утром, делаю зарядочку, и алга, погнали, а что делать-то, надо работать. Вот. Для нашей родной ВГТРК, для тех людей, которые нас слушают, говорит Москва. Вот. Ну, что, надо делать, надо работать.
Да, еще звоночек. Здравствуйте.
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 Тоже хотел бы выразить вам полную поддержку. И вот задать такой вопрос. Вот Северодонецк, Краматорск, Лисичанск, вот это вот направление, рубежное, Славянск. Вот вы как специалист военный, как вы думаете, ну, примерно вот недели хватит, чтобы закончить, тоже с Мариуполем как, если это не военная тайна, вот такая инфраструктура, на сколько процентов еще сохранилось у ВСУ, там, военные аэродромы, военные склады, пункты управления, такие крупные вот, да, инфраструктурные, так сказать, сколько еще осталось доуничтожить до конца, если можно?
Спасибо большое. Я думаю, за неделю, за две мы не справимся. И нет такой цели бегом-бегом. Потому что, посмотрите, в Изюме, там же стояла группировка. И склады, и коммуникации туда сходились. И расходились. Изюм – серьезный опорный узел. Посмотрите Волноваха, где был штаб АТО. Как сложно ее брали. Как много было погибших мирных жителей. Как разрушен город. Посмотрите Мариуполь. Это наше Азовское побережье, ну, Донецкой Народной Республики. Как сложно освобождать его. Как тяжело проходят мужики вообще по этим кварталам. Как бьются, как стреляются. И ведь это искусство. Искусство войны, а тем более в городе. А на заводе это вообще... сумасшедшие сложности боевые действия. Закоулки, темнота, засады, ловушки, какие-то обходные отряды, коммуникации, которые используются, подземные, надземные. Тут очень сложно. Но Краматорск, да, Я вот Лисичанск, там, я не могу сказать Северодонецк, потому что это направление Луганской Народной Республики. Они достаточно успешно идут. Вот, Северодонецк у них там, ой, я правильно называю, но это их территория. Я с той территорией не совсем знаком, хотя, в общем, много друзей там. Вот. Краматорск, Славянск, Константиновка, Красногоровка, Красноармейск, Авдеевка. Это такие пункты укрепленные, придется брать. И нам людей класть нельзя, у нас на складе новых нет. Мы должны беречь людей и мирных, с которыми потом дальше работать и жить здесь, на этой территории. Но здесь самая укрепленная, самая боеспособная группировка именно в, под Донецком. Очень серьезная. Это высоко подготовленные части, десантные в том числе. Ну, как десантные, они там без прыжков с парашютом, без совершения десантирования, с малиновыми беретами вместо голубых беретов. Про американские какие-то новые традиции. Поэтому, ну, тоже душок есть у них, и сопротивляются, и огрызаются. Сейчас уже в меньшей степени. Почему? Потому что боеприпасов-то не подвозят. Оружейный парк-то не восстанавливается. И ремонт, наверное, не так интенсивно можно проводить. Только снимать с вышедших из строя там каких-то казенник, там колесо, еще что-то. Ствол может перекинуть. Поэтому сложно у них. У нас нормально, мы идем вперед.
Слушай, наш постоянный, я так понимаю, уже слушатель хочет, наверное, продолжить с нами. А, ушел у нас. Вот. Да, я согласен с тобой, что в принципе же все идет по намеченному плану, и там действительно серьезная группировка. Они же забетонировались буквально в землю уже там на определенных участках, определенный укрепрайон. А, вот появился наш. Алло.
Здравствуйте еще раз, уважаемый ведущий. Александр, вот понимаете, вот и по сей день сыпется на самом высоком уровне, если можно так обозначить, как Путин их назвал, наш уважаемый президент, торчками, наркоманами и бандитами, и террористами, со стороны Зеленского, Кулебы, Шмыгаля и Резникова в том числе, оскорбления в адрес президента нашей армии всей России. А я напомню, после последних очных переговоров по так называемым гуманитарных коридорах, Резников дал команду, тоже, наверное, символическую, потому что вряд ли ему что-то подчиняется, во всех окруженных городах предотвратить выход населения под угрозой смерти и расстрела, вне зависимости от возрастных критериев и половой принадлежности, особенно в сторону российских границ. Вот я бы хотел вас спросить, Александр, а может быть, не оправдана у нас политика принимать пленных с оружием в руках, которые часто заявляют, у нас кончились патроны, и это говорят на камеру, я еще, и ни одного другого аргумента не было. Мы отстали от своих, выходя из окружения. Либо поняли, что находимся в котле. Не кажется ли вам, Александров, и в том числе к ведущему обращаюсь, что мы питаем вот это так называемое мнимое сопротивление ВСУ, которые совсем не камикадзе, в отличие от тех же бандерлогов, которые чуть что сразу пристреливают несогласных, в том числе не только чеченских батальонов, но и добровольцев с Кавказа, из Алании, в том числе из Абхазии прибыл под Авдеевку батальон, которые сразу сказали, что мы пленных с оружием в руках брать не будем. Не кажется ли вам, что мы наоборот питаем вот этими переговорами и усиливаем веру в то, что Россия сделает, тормознет сделает шаг назад?
Я в прошлом солдат, ну, офицер, который 10 лет служил. И мне сложно отвечать на этот вопрос. Я вам скажу так. Давайте начнем с меморандума Женевской конвенции. Мы не должны стрелять людей, которые поднимают руки вверх. Это раз. Второе. Я могу сейчас сказать, будем резать. Будем резать прямо там. Но кто будет резать? Саша Сладков, который будет заявлять об этом? Или тот Ванька Петька, который с автоматом в грязи по колено в кишках своих и чужих идет, пробиваясь вперед и будоражить противника, который из кошки в углу зажатой превращается в тигра? Понимаете, я не имею морального права настраивать так противника, чтобы он бился с теми, кто идет с пацанами на них, с парнями, с мужиками, я не имею права их превращать в тигра. И я хочу сказать, что мне жалко своих солдат прежде всего. Покажет обстановка, покажет ситуация. Поверьте, с нашей стороны нет людоедов. Вот нет людоедов. И опускаются руки, когда человек сдается. Не каждый может выстрелить, ну, опускается оружие, не каждый может выстрелить. Это уже другая степень ответственности перед самим собой. Убить врага, да проблем нет. Стреляющего, тем более. Но пленного, не знаю, я не знаю. Я видел, как люди сдаются. Я видел, то есть был в группе, которая принимала пленных. Причем те, которые ожесточенно сопротивлялись 3 недели, находясь в одном уголочке там, населенного пункта. Сложный вопрос. Это и мораль, и нравственность, и тактика, и стратегия. Но есть категория, которую в плен брать не хотят.
Саш, ну, по-моему, наш слушатель говорил о том, что о тех, кто попадает в плен, кого берут с оружием в руках, просто силовым методом. Не сдают, не тех людей, которые бросили оружие, подняли руки. Угодно.
Здесь должен сидеть боец, который в Мариуполе 5 минут назад воевал. Вот тогда он будет отвечать на этот вопрос. Корреспондент Сладков, не думаю, что я обладаю такой моральной, ну, морально могу претендовать на тот уровень, который позволит мне говорить об этом.
Ну, ты знаешь, я вспоминаю всегда Альберта Андеева. Помнишь такой?
Да.
С повязкой. Он, к сожалению, год назад умер. Вот ему недавно на днях открыли памятник как герою Сербии в Белграде на кладбище. И помнишь, как он говорил? Он же был очень результативный снайпер, но он никогда не стрелял в людей, у которых оружие в руках.
Почему?
Он всегда об этом говорил, что если человек на позициях не держит в руках оружие, я в него не стреляю.
Да нет, ты немножко ошибся, ты говоришь, он никогда не стрелял в людей, у которых оружие в руках. Ты ошибся просто.
А, ну да.
Безоружных, да.
Ну, я говорил.
У снайперов там свой кодекс чести, если он есть. Тут есть люди, которых и в спину стреляли, вот тут вот копачей не стреляют, допустим. Копачей. Местные снайперы не стреляют копачей. То есть людей, которые копают окопы, они не стреляют. Хотя те создают опорные пункты, с которых потом по ним будет вестись огонь. Есть снайперы, которые прибывают на эту территорию. Они настреляют людей, а в ответ летит артиллерия. Там целая система ценностей и противоречий моральных...
Да, но тут сложно говорить о ценностях. Ты же помнишь Александровку, как снайпер с украинской стороны убивал стариков,
стрелял в парня. Это не снайпер, это убийца. Это просто это мясник и убийца. Который убил безоружного жителя с ведром корма для кур в руках. Дедушку старого. За 70 которого. Ну, разве это снайпер? Разве это боец? Разве это рыцарь, воин? Нет.
Нет, ну вот она нацистская сущность, в общем-то, получается. У нас время подходит к концу. Саш, береги себя.
Маратович, всем нам, слушателям, тех, кто нас видит в интернете.
Да, мы с тобой через неделю выйдем на связь. Всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания.